Алиса Князева. Клубника для оборотня. Читает Татьяна Смирнова. Глава первая. Чудеса не для всех.
«Как нет мест?» Я едва узнаю свой голос. «Вы же сказали, что если я сдам сессию на отлично, переведете на бюджет. Я все заявления написала. И места были. На сессии же многие отчислились».
«Не знаю, кто и что вам говорил», — фыркает девица с черно-красными стрелками, которые доходят почти до висков. «Мест нет. Попробуйте еще раз. Летом. Может, появится. Сейчас отказано».
«Но почему?» — не сдаюсь я. «На прошлой неделе все было в порядке. У меня оставался всего один экс».
«Так, вы скандалить сюда пришли? Идите уже, мне работать надо».
Поджав губы, выхожу в коридор. Меня морозит. Пальцем нут пачку документов, которую я прижимаю к груди. В глазах щиплет. Осознав, что на ногах не устаю, я прислоняюсь к стене спиной и зажмуриваюсь. Спокойно. Сейчас кажется, что описать ситуацию цензурными словами невозможно, но я что-нибудь придумаю. Обязательно. У меня выбора нет. За универ оплачено всего на полгода. Я была уверена, что переведусь на бюджет. У меня все для этого было. Ладно, нытьем делу не поможешь. Я достаю телефон, смотрю на часы, а потом набираю отца. Некоторое время слушаю гудки. Не отвечает. Наверное, работает. Раскрываю мессенджер и пишу сообщение.
«Мне отказали в переводе. Говорят, мест нет. Приеду завтра еще раз. Может, декан поможет».
«О, Настюха, привет!» В стену надо мной с грохотом упирается кулак. «Ты чё такая грустная? Обидел кто?»
Я поднимаю голову и смотрю в грубое, будто вытесанное из камня лицо Глеба. От него пахнет сигаретами и пиццей из столовой. Я нервничаю, когда он так близко. «Нет, все в порядке». Подныриваю под его руку, но тут же упираюсь в грудь Лёши. Тот же типаж, что и Глеб, только волосы темные.
«Вот и славно! Поехали кататься?»
«Куда?» Я еще надеюсь, что мне послышалось.
«Сегодня вписка будет, но до нее еще часа три».
«Ага», — поддакивает Лёша.
«Сессию сдала, пора и отрываться».
Вторая волна паники отзывается покалыванием кожи. «Нет, я не хочу, мне домой надо».
«Да ну чё ты ломаешься?»
Глеб хватает меня поперек туловища и прижимает к себе. Алёша кладет руку на щеку и грубо сминает губы.
«Сколько можно бегать, а, Насть? Чё как маленькая?»
Я цепенею. В университете почти никого. Занятия уже не проводят, и кажется, что мы совсем одни. Мне страшно. «Отпустите», — преступно тихо говорю я. «Я закричу».
«Обязательно», — обещает Глеб, жарко выдыхая мне в ухо. «И не один раз сегодня ночью».
Лёша ухмыляется. Его шершавая ладонь соскальзывает по шее вниз. Сдвинув ворот рубашки, он ныряет под футболку. Я, как дура, стою и хлопаю ресницами, не веря в то, что это и правда происходит.
«Парни».
Позади раздается спокойный мужской голос, чуть ниже привычного протягивающей букву «Р».
«Вы перепутали. В ваших отношениях девушка вам только мешать будет».
Я поворачиваю голову и ловлю взгляд высокого темноволосого парня в черной толстовке и джинсах. Не знаю, что он забыл в университете в такое время, но, кажется, теперь проблемы не только у меня.
«Слышь?» — Лёша отступает и делает резкий шаг к незнакомцу. «У тебя язык сильно длинный, да? Засунь его в зад и шуруй отсюда, пока еще можешь».
Незнакомец опускает подбородок. Неестественно яркие. Линзы, что ли? Синие глаза угрожающе блестят.
«Свалили!» — коротко рычит он.
«Да, вот именно рычит, потому что опасность чувствую даже я, хотя парень меня как раз и защищает. Глеб толкает меня к стене. Следовало бы бежать, но я не могу. Кто-то должен вызвать скорую».
«Да я смотрю, ему охота праздники в больнице встретить», — лениво тянет Лёша. «Ага, но сам виноват». Глеб резко выбрасывает вперед кулак.
Незнакомец остается на месте, не отскакивает, не пытается пригнуться. Он расслабленно, даже лениво поднимает ладонь навстречу летящему кулаку и... ловит его. Останавливает в 10 сантиметрах от своего лица, будто актер в боевике.
«Скажи цифру». Он смотрит на меня, все еще удерживая руку Глеба.
Я моргаю и на автомате выдаю. 5.
Парень перекидывает Глеба через себя, и кости придурка трещат так громко, что кажется, их слышно на другой стороне земли. Еще не приземлившись, Глеб громко завывает и орет до смешного высоким и писклявым голосом.
«Ай, блин, твою мать! Ты совсем придурок? Ай, как болит!»
«Само собой. Кость сломана в 5 местах и примерно столько же месяцев будет заживать», — ухмыляется незнакомец, а после делает шаг обалдевшему Лёхе и снова смотрит на меня.
«Назови цифру».
Я уже догадываюсь, что будет дальше. Лёха, видимо, тоже, потому что резко срывается с места и летит к лестнице, едва касаясь пола. Незнакомец провожает его взглядом.
«Еще раз рядом с ней увижу. 5 станет числом кусков, по которым тебя будут собирать», — угрожающе бросает незнакомец Глебу и протягивает мне ладонь. «Идем».
Я настораживаюсь. Инстинкты подсказывают. От того, кто может сломать руку в 5 местах, лучше бежать, как Леха. С другой стороны, перечить страшновато. Медленно вкладываю пальцы в предложенную ладонь и делаю коротенький шажок. Какое странное чувство. За меня впервые кто-то заступился. Обычно я уворачивалась от Глеба, Лёхи и еще парочки идиотов вроде них. Но до драки дело дошло впервые. Блин, кто этот парень? Я его знаю. Не с моего потока точно. Откуда взялся?
«Где живешь? Я довезу», — заявляет он, не дождавшись ответа.
«Спасибо за помощь. Можно не подвозить. Я живу не очень далеко. Дойду».
«Где?»
Он смотрит на меня, а я стараюсь не краснеть. «Глазищи-то какие!» Завораживает. Парень думает о чем-то своем. «За парком». Я нервно улыбаюсь. «Прости, меня с детства учили не показывать дом незнакомцам, а я тебя не знаю».
«Да, надо было представиться», — бормочет он, а после жмет мою руку. «Эрик, а твое имя как звучит?»
Снова думает. Будто понял, что построил предложение неверно и не знает, стоит ли исправляться. Может, иностранец? Русский только учит. «Настя», — представляю с легкой улыбкой. «Приятно познакомиться».
«Эрик», — повторяет он. «Ты запомнила, надеюсь? Тогда поехали».
Кошмар. А вдруг не иностранец, а маньяк? Или маньяк-иностранец? Мамочки, что у меня за день? «Эрик», — теперь я улыбаюсь натянуто. «Я пойду одна. Меня не нужно провожать и подвозить».
«Почему?»
Вопрос кажется на удивление искренним. Он будто и правда не понимает, в чем проблема. «Потому что мне страшновато идти с тем, кто может сломать руку в 5 местах. А если бы я сказала 30?»
«Не сказала бы», — Эрик посмотрел на меня с удивлением. «Я просил цифру, а 30 — это число».
«Блин, он серьезно? «Хорошо, 9. А знаешь, неважно». Мы выходим на улицу, и я первой ступаю на лестницу. «Еще раз спасибо за помощь. Хорошего вечера, Эрик». Машу ему, а сама быстро перебираю ногами и молюсь, чтобы он не стал меня преследовать. Уже перед парком оглядываюсь и вижу, как Эрик провожает меня внимательным, пронизывающим взглядом. Ярко-синие глаза под уличными фонарями сверкают еще более зловеще, чем в коридоре университета. Кажется, они будто светятся изнутри.
Глава 2. Волков боятся. Домой не ходить. Когда идешь по безлюдному парку в полутьме, слушая завывание ветра и шуршание листьев, идея срезать дорогу уже не кажется удачной. Воображение услужливо рисует жуткого маньяка, выскакивающего из-за кустов с громадным ножом. Или бензопилой. Или ножом и бензопилой, чтоб наверняка. Хорошо, хоть идти осталось совсем немного. Огибаю заросший камышами пруд, бегу через поляну и выхожу к цивилизации в виде единственного магазинчика на весь микрорайон. И еще пара сотен метров, и я дома. Фонари не горят, да и их так мало, что толку чуть. Спасибо, хоть полная луна освещает достаточно, чтобы не налететь на бордюр. В кустах кто-то шуршит, и я с визгом шарахаюсь. Списать на «ветерок колышет ветки» нельзя. Не звук бензопилы, но повод ускориться. Неожиданно прямо передо мной выскакивает собака. Или волк. Хотя даже для него зверюга слишком здоровая. Мозг отказывается верить в то, что я вижу. У чудовища белоснежная шерсть, отливающая серебром, крупные лапы и ярко-голубые глаза, которые бликуют в темноте, будто пара маленьких версий луны. Опустив морду, зверюга смотрит на меня и, угрожающе зарычав, шагает. И я, пискнув, прячусь. «Ой, мамочки, что делать? Он одним укусом перегрызет мне горло. Даже крикнуть не успею». «Так, главное не поворачиваться к нему спиной. И в глаза вроде нельзя смотреть».
«Хороший волк, очень хороший».
Он сделал еще шаг. «Это плохо, очень плохо». Рука сама собой лезет в сумку в отчаянной надежде найти что-то для спасения. В крайнем случае бутерброд, чтобы волчара отвлекся. «У меня же есть». Вместо этого нащупываю что-то продолговатое и твердое. «Баллончик! У меня же есть баллончик!» — радостно возликовала моя сущность. Волк делает очередной шаг и жадно принюхивается. Голодный, наверное. «Блин!» «Получи, зверюга!» — кричу я и распыляю флакончик духов с ароматом клубники. Волк зарычал громче, согнул передние лапы и прыгнул. «Мне конец!» Проносится в голове, и я зажмуриваюсь. Несколько секунд жду, что в меня вцепятся волчьи клыки, но время идет, а я еще целая и невредима. О психике такое не сказать. В ее адекватности я сомневаюсь, едва открывая глаза. Волк исчез, будто его и не было. Только шлейф клубничного аромата и мое колотящееся сердце указывают на то, какой шок я тут переживаю. Мне что, привиделось? Или это была собака, которая уже летит к хозяину? Откуда в нашем парке волки? Тут до леса нормального ехать и ехать. Долго стоять я не решаюсь. Вдруг это все же волк, который вспомнит, что забыл кое-кого слопать и вернется. Лечу к выходу из парка. Сегодня я быстра, как никогда в жизни. Как же мощны мои лапищи. Хотя у того волчары помощнее будут, конечно. Наконец вбегаю в калитку нашего дома. Мой пес Дарк встречает радостным лаем. Странно, еще на цепи и миска пустая. Папа задерживается на работе. Захлопнув калитку, я выпустила Дарка побегать по двору, бросила сумку и, наконец, накормила бедолагу. Ужинать без папы ну так себе, поэтому я сажусь проверять документы для перевода, а потом смотрю пару серий сериальчика. Папы так и нет. От безделья беру тряпку и сметаю пыль с полок. Меня все это уже напрягает. Где он ходит? Не случилось ли чего? Беру телефон и набираю нужный номер. Гудки идут, ответа нет. Что за чертовщина? Полночь близко. Я хочу есть и спать. Очень некстати вспоминаю про здоровенного волка, который бродит в парке и умудряется исчезнуть в никуда. В фильмах герои в конце концов сомневаются в том, что видели. Единственное, что меня успокаивает, папа на машине. Волк ему вряд ли угрожает. Я проснулась от рычания мотора во дворе. Неужели вырубилась в кресле? Подбегаю к окну и вижу свет фар. Слава богу! Который час? «Пап!» — выскакиваю на порог. Холодный ночной ветер неприятно морозит кожу под футболкой, но мне уже плевать. Я вижу, что машина не одна. За первой паркуется вторая. Дарк заливается лаем. «Внедорожник? У нас гости?» Я не знаю никого, кто владеет такой громадной и кричащей дорогой машиной. Во двор входит трое крупных мужчин. Высокие и широкоплечие, они одеты в кожаные куртки и напоминают о лихих 90-х. Выглядят угрожающе, хотя ничего плохого не делают. Напрягает то, что обычно громкий, агрессивный к чужакам Дарк гавкает в их сторону всего раз. Один из мужчин зыркает на него, и этого хватает, чтобы мой храбрый пес забился в конуру. Неспроста это. Я обнимаю себя за плечи, теперь не прячась от ветра, а из-за дурного предчувствия, которое немедленно подтверждается. Из папиной машины вылезает четвертый, такой же внушительный и пугающий незнакомец. «Кто вы?» — шепчу преступно тихо. «Как тогда, с Глебом и Лехой. И всегда в принципе». Наверное, в психологии у этого есть название, вроде «синдром жертвы». В минуты опасности я заранее смиряюсь, что произойдет что-то плохое. Нет никакого инстинкта «беги», не уж тем более «бей». Я как олененок, который замирает посреди дороги и смотрит на мчащийся на него автомобиль. «Анастасия Смирнова?» — спрашивает самый здоровый. «Да, я все еще надеюсь, что происходящее имеет нестрашное объяснение».
«Твой отец брал у нас деньги полгода назад. Пора возвращать долг».
Сердце колотится все быстрее. Полгода. Но отец не связался бы с такими, как они. Может, позвонить в полицию? Да и полгода. Не помню, чтобы у нас резко что-то появилось полгода назад. Разве что... В голове щелкнуло. Моя учеба. Я ничего не знаю, но уверена, если не успел, то... Мы все возместим. Можем вот дом продать, машину. Лихорадочно предлагаю варианты.
Их тоже заберем, но этого мало.
О какой сумме идет речь? Я переступаю с ноги на ногу. Я заработаю.
Обязательно. Они окружают меня полукругом. Этим и займешься, работая у нас. Такие вот условия.
Мужик подозрительно хмыкает. К вам это куда?
Ночной клуб «Мираж». Слышала о таком?
Самое крутое заведение города? Еще бы не слышала. В него попадают только избранные из особого списка гостей и те, кого они пригласят. Я думаю, на военную базу пройти легче, чем в этот клуб. Зачем им кто-то вроде меня в таком шикарном месте? С другой стороны, если там настолько здорово, может, я и на учебу заработать смогу?
Условия простые. Делаешь приятное нашим клиентам год, долг списывается.
Я, может, и не гений, но смысл этого «приятно», понимаю без лишних уточнений. Кожу будто кипятком ошпаривает. Нет, нет, не хочу. Разворачиваюсь убежать, но меня словно куклу закидывает на плечо один из громил.
А тебя никто и не спрашивает, сладкая.